Суспирия.
Стив Кавана. Защита. Брайди и Сэму. Сначала казнь, приговор, потом. Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес. Глава первая.
«Делайте в точности, как говорю, иначе получите пулю в хребет». Голос мужской, акцент какой-то восточноевропейский. Ни дрожи, ни других намеков на волнение. Тон ровный и взвешенный. Не угроза, простая констатация факта. Если не подчинюсь, меня пристрелят. Электризующее давление ствола, плотно прижатого к пояснице, ни с чем не спутаешь. Первым побуждением было резко надавить на него спиной и крутнуться влево, чтобы отвести выстрел в сторону. Парень наверняка правша, так что слева естественным образом открыт. Можно было бы в момент разворота достать его локтем в рожу, а потом сломать запястье и залепить в лоб его же собственной волыной. Старые инстинкты, но только вот парня, который сумел бы все это проделать, со мной больше нету. Похоронен вместе с моим собственным прошлым. Раскисаю помаленьку. Вот так-то все и происходит, когда завязываешь. Журчание воды, изливающейся на фаянс, умолкло будто само по себе. На ручку крана я вроде не нажимал. Поднимая руки, почувствовал, как дрожат пальцы.
«Не стоит, мистер Флинн».
Знает, как меня зовут. Уцепившись за раковину, я поднял голову и глянул в зеркало. В жизни этого парня не видел. Высокий, худощавый, поверх черного костюма коричневое пальто. Башка бритая, из-под левого глаза к низу челюсти вертикально сбегает шрам. Вдавливая ствол мне в спину, он продолжил.
«Двигайте из туалета, я за вами. Забирайте пальто, расплачивайтесь. Выйдем вместе, надо поговорить. Если сделаете, как я сказал, все будет нормуль. Не сделаете — вы труп».
Сцепились взглядами. Никакой тебе возбужденной красноты на лице или шее, никаких непроизвольных движений, вообще ничего наружу, ни единой подсказочки. Могила. Вора я сразу узнаю, когда увижу. Узнаю по повадкам. У самого такие долго были. Однако парень не вор. Это убийца. Впрочем, далеко не первый убийца, которому вздумалось на меня наезжать. Помнится, в последний раз я тоже легко вышел сухим из воды, поскольку сохранил способность мыслить и не поддаваться панике.
«Пошли», — сказал он.
Отступил на шаг, приподнял ствол, чтобы я хорошенько рассмотрел его в зеркало. Вроде настоящий, тупорылый серебристый револьвер. С самой первой секунды я понял, что он не шутит, все посерьезке. Но при виде этой коротенькой злобной штуки в зеркале по коже горячей волной пробежал реальный страх. Грудь сжалась, а сердце замолотило, словно кто-то втопил педаль газа. Слишком уж долго не в теме. Ладно, придется просто мыслить, с паникой потом разберемся. Револьвер исчез в кармане пальто. Парень махнул рукой к двери. Походу, разговор окончен.
«Окей», — сказал я. «Два года на юридических курсах, 2,5 на подхвате у судьи, почти 9 лет в качестве практикующего адвоката, а мозгов хватило только на какое-то несчастное «окей».
Вытер мокрые руки о зад штанов, наскоро пригладил всклокоченные русые волосы. Он проследовал за мной из туалета, а потом по абсолютно пустому ныне залу закусочной, где я подхватил пальто, надел, подсунул под кофейную чашку 5 баков и направился к дверям. Тип со шрамом неотвязно держался сзади едва ли не вплотную. В закусочной у Теда мне лучше всего думается. Уж и не знаю, сколько судебных стратегий разработано в этих кабинках. За столиками, усыпанными медицинскими заключениями, фотками огнестрельных ранений и залитыми кофе-заметками по уголовным делам. В давние времена никогда не стал бы завтракать в одном и том же месте 2 раза подряд. Стрёмно. В новой же жизни обрел вкус к повседневной размеренной рутине, частью которой стали завтраки у Теда. Вконец расслабился, перестал оборачиваться через плечо. Вот закономерно и вляпался. И если б не жевал сопли, засек бы его еще на входе. Выйдя из тесной закусочной в самое сердце большого города, на миг ощутил себя в безопасности. На тротуарах полно делового люда. Понедельник, утро. Все еще только спешат на работу. Под ногами твердая надежная брусчатка. Не будет же этот парень стрелять в меня чуть ли не посреди Нью-Йорка на Чеймберс-стрит в половине девятого утра на глазах у трех десятков свидетелей. Встал слева от закусочной, напротив заколоченного окна, заброшенной из кабиной лавки. Почувствовал, как краснеет лицо под щипками ноябрьского ветра. Что этому хрену надо? Я проиграл когда-то его дело? Но точняк такого не припомню. Парень со шрамом подошел, встал чуть ли не вплотную так, чтобы между нами не вклинились прохожие. На бесстрастной физиономии трещиной прорезалась широкая ухмылочка, причудливо изогнув рассекающий щеку шрам.
«Расстегните пальто и загляните внутрь, мистер Флинн».
Руки опять стали какими-то чужими. Неуклюже пошарил в карманах. Ничего. Распахнул пальто полностью. Заметил внутри какую-то прореху, словно шелковая подкладка вдруг отпоролась по шву. Нет, не прореха. Не сразу понял, что под пальто поддето нечто вроде тонкой черной рубахи или жакета, прямо как вторая подкладка. Не было ее раньше. Должно быть, этот малый просунул ее в рукава пальто, пока я прохлаждался в туалете. Вывернул руку, просунул дальше за спину и наткнулся на закрытый на липучку клапан где-то внизу, возле самой поясницы. Карман. Подтянул его к себе, чтобы рассмотреть получше, оторвал липучку, сунул руку внутрь и нащупал какую-то свободно болтающуюся толстую нитку. Потянул ее из потайного кармана. Но это была не нитка. Это был электропровод. Красный электропровод. Пальцы добежали по нему до какой-то небольшой пластмассовой коробочки, тоже опутанной проводками, а потом наткнулись на две длинных прямоугольных выпуклости, выступающих из жакета по обеим сторонам спины. Дыхание пресеклось. Я напялил на себя бомбу. Сам напялил. И он вовсе не собирался застрелить меня посреди Чеймберс-стрит на глазах у 30 свидетелей. Он задумал меня тут взорвать, заодно с бог еще знает какой кучей народу. «Не вздумайте бежать, иначе я приведу это устройство в действие. Снять тоже не пытайтесь, не привлекайте к себе внимания. Меня зовут Артурас».
Так гад и произнес, с расстановочкой и акцентом. Артурас, продолжая все так же лыбиться во всю ширь. Я хватанул отдающего металлом воздуха, едва заставил себя хотя бы выдохнуть помедленней.
«Спокойно», — сказал Артурас.
«Чего тебе надо?» — спросил я.
«Мой работодатель нанял вашу фирму представлять свои интересы. У нас с вами кое-какие неоконченные дела».
Страх чутка отпустил. «Выходит, это не ко мне. Какая-то предъява к моей бывшей юридической фирме, и я, пожалуй, просто переведу стрелки на Джека Холлорана. Извиняй, братан, это давно уже не моя фирма. Не на того наехал, попутал». «Кстати, а на кого работаешь?»
«Думаю, что это имя вам должно быть известно. На мистера Волчика».
«Мля, он прав. Это имя я и вправду знал. Олег Волчик — главарь одной серьезной русской группировки. Мой бывший партнер Джек Холлоран согласился представлять его где-то за месяц до того, как мы с ним разбежались». Когда Джек взялся за дело, Волчик ожидал суда по обвинению в убийстве, какая-то там гангстерская разборка. Документов по делу я не смотрел, даже с самим Волчиком никогда не встречался. Тот месяц я целиком посвятил защите Тома Беркли, биржевого маклера, по делу о предполагаемом покушении на похищение человека. Делу, которое окончательно-то меня и доконало. Все тогда пошло наперекосяк. В итоге и семью потерял, и сам потерялся в бутылке с виски. Адвокатскую практику полностью забросил почти уже как год назад вместе с жалкими клочками собственной души. Ну а Джек тогда был только рад заполучить мою юридическую фирму целиком. С тех пор, как присяжные объявили вердикт по делу Беркли, ноги моей в суде не было, и возвращаться к старой работе в ближайшее время я отнюдь не собирался. Джек — тот совсем другое дело. Больно уж азартен. Игрок, и в этом-то его главная проблема. Недавно до меня доходили слухи, будто он подумывает продать фирму и куда-то слиться. Так что наверняка просто соскочил, а то и аванс Волчика прихватил до кучи. А коли русским бандюкам не найти Джека, то они решили отыскать меня. Надо же с кого-то бабло трясти.